Война памятников, война исторической памяти – знак последних лет вместе с правым поворотом и новыми национализмами в Европе и Америке. Ленин-напад в Украине, Сталин и Калашников в Москве, разрушение памятников конфедератам на американском юге. Как обстояли и обстоят дела в Италии, стране древнейших памятников? Каким образом главный архитектор итальянского фашизма Бенито Муссолини изменил облик Рима? Что из муссолиниевской архитектуры римляне считают естественной частью города, а что – туристическим аттракционом? Об этом наш корреспондент Елена Фанелова разговаривала с Александрой Петровой, литератором, специалистом по истории города, автором книги «Аппендикс», герои которой – римляне и иммигранты. Александра провела для Елены экскурсию по итальянской столице под девизом «Рим Муссолини».
Для меня было открытием, надо сказать, что, когда мы говорим «Муссолинивский Рим», это вовсе не грандиозные архитектурные проекты, типа того, что может видеть турист в Эоре, Дворец труда или что-нибудь в этом духе, или довольно грандиозное здание университета. А, как вы сказали, Александра, это провалы и изъятия. Это что-то, что Муссолини изъял из Рима для того, чтобы организовать два или три шикарных проспекта, которые, конечно же, производят такой вау-эффект для любого туриста, который оказывается на площади Венеции. Что про эти изъятия мы можем сказать? Во-первых, это две главных улицы, которые от Пьяцца Венеции отходят.
На этом изъятия не заканчиваются. В самом начале своего правления Муссолини поставил вопрос Рима, вопрос столицы, и там говорил о том, что самое главное – это вопрос Рима разделяется на две части – необходимость и величие. Но к величию можно прийти, только разрешив необходимость. Необходимость связана с жильем и коммуникациями. А величие он понимал как раз-таки вот это очищение античности от всего остального. Что само по себе очень трудно представить в таком городе, который является, как говорят, слоеным пирогом или тортом Наполеона и так далее. Ну, ему это как бы удалось. Нам сейчас кажется, что все так и было, а на самом деле вовсе нет. И от площади Венеции как раз идут две улицы. Проспект Империи, как он раньше назывался, и улица Моря. Сейчас проспект Империи – это улица Императорских форумов, а улица Моря – это улица Театра Марцелла. И сложно себе представить, что обе эти улицы были густо застроены и, конечно, густо населены. Но кроме этих таких вот артерий, была еще огромная артерия, которая идет сейчас по улице, которая еще не существует, это улица Виа Консолазione, то есть улица, которая идет от собора Святого Петра к замку Святого Ангела. И вся эта улица тоже была очень густо застроена зданиями как средневековыми, так и эпохи Возрождения. Вот мы как раз говорили, помните, что там также стоял дворец, построенный Браманте, в котором умер Рафаэль, и дворец, построенный самим Рафаэлем как архитектором для врача Льва X, папы Льва X. Знаменитые оба здания, описанные, но у нас осталось только описание в результате из-за рисовки. Они были разрушены, к сожалению.
Вообще-то это мне напоминает вот таким размахом и громадой планов огромные сносы, которые производились и в Советском Союзе, я не говорю о 30-х, но вплоть до 70-х годов. То есть такое ощущение, что любой правитель может зачеркнуть своей волей, что русское церковное наследие, что дворец Рафаэля.
Да, совершенно верно, но почти никто этого не ощущает в Риме. И часто даже можно услышать, как прекрасно, что итальянцы помнят свое прошлое, и как много здесь осталось, наверное, ничего не разрушено, однако это не так, видимо, просто потому, что в Риме действительно так много всего, что все-таки осталось тоже немало.
Вы еще сказали удивительную вещь, что археологи вообще-то очень злые на диктатора за то, что он буквально со своей лопатой выходил на эти раскопки и, по сути дела, разрушил его действия или действия людей, которые ему подчинялись, разрушили несколько ценнейших слоев, ценнейших для археологов, потому что подземный Рим огромен, уходят на многие метры вниз те здания, в которых жили настоящие римляне. И мы сейчас имеем, даже несмотря на весь этот шикарный форум, шикарный с точки зрения современных людей, мы имеем только какой-то верхний слой. Археологи как-то пытались бороться с Бенито и покорными ему исполнителями? Или это уже фактически невозможный шаг, и он волюнтаристически это все делал?
Безусловно, пытались, писали обращения, убеждали, пытались что-то отстаивать. И даже были не только археологи, но и архитекторы, как ни странно, и даже фашистской формации, которые убеждали его, например, не разрушать вот это Спино дель Борго, улицу, которая идет от собора Святого Петра к замку Святого Ангела. Но, тем не менее, все-таки это был диктатор в самом деле, и, видимо, никакой возможности повлиять на него не было, потому что он сам решал, что хорошо и что плохо, и действительно бросался на эти археологические раскопки с лопатой, с голым торсом, как иногда можно увидеть на некоторых фотографиях и документальных.
То есть Владимир Путин не первый в демонстрации своего мачистского начала на фотокарточках?
Да. Мне кажется, что все это идет, как часто говорят итальянцы, они всегда в авангарде, и в плохом, и в хорошем.
Эта вот любовь к большим проспектам, она ему была нужна для парадов? Он так понимал величие замысла?
Скорее всего, для парадов, потому что сразу же почти на них и совершались эти парады. И вот по Виа Кончелатсионе проходили фашистские парады, и по улице Империи. Площадь Венеции, на которой можно было выступить с балкона.
Знаменитого, который знают все туристы, кажется.
Который знают все туристы, да, и место встреч под балконом. Это обычное место встреч в Риме. Все такие пространства, да, где можно было действительно показать себя и не только. Мне кажется, что это все идет тоже от Древнего Рима, как мы говорили, да, что сперва Муссолини ориентировался на Юлия Цезаря, это был его кумир. Но после 1936 года, после захвата Эфиопии, когда наконец-таки Италия стала империей тоже, он стал ориентироваться на Августа. И вот этот августовский Рим и порядок, это все уже стало ему очень близко, и как раз-таки в 37-м, если не ошибаюсь, году была огромная выставка, посвященная Августу, где даже можно... Есть фотографии Муссолини рядом с знаменитой статуей Августа. Ну, все ее знают. Она называется «Аугусто ди Прима Порта». Это, может быть, помните, в таком... Огромная статуя с амурчиком и на дельфине рядом с ним. И вот это стало символом как раз-таки мужественный такой, очень красивый Август. И Муссолини, который тоже себя... Множество статуй Муссолини, его изображения. И там тоже на этой выставке можно было увидеть Муссолини и Августа рядом.
Но еще один из запомнившихся мне моментов нашей экскурсии – это когда мы выезжаем на Виа Национале, и вы говорите, что Муссолини все это не придумал. Это шло еще от Виктора Эммануила, от эпохи 70-х годов XIX века, когда для страны было важно укрепить свою национальную идентичность. Наконец, Италия стала единой, и поэтому возникает площадь Республики, проспект Наций и пересекающие его улицы, которые названы именами городов.
Да, совершенно верно. Это не Муссолини начал, это вот такое экзальтированное разрушительство, что ли. Оно началось еще вот как раз-таки при Викторе Эммануиле II, которые осваивали этот новый город, такой маленький, провинциальный, наверное, городок.
Как им казалось.
Как им казалось, да. Совсем не подходящий вначале для своей новой роли столицы европейского города, в которую король въехал не очень довольный, потому что об этом много говорилось, что должно быть, какой город должен быть столицей объединенной Италии. И вот, наконец-таки, все-таки был выбран Рим. Не сразу. И Золя, который приезжает в Рим сразу же, через короткое время после того, как все-таки он был выбран столицей, как раз пишет очень интересную брошюру, эссе про Рим, где он говорит, что Рим – это фальшивая столица Италии. И тогда особенно, наверное, было видно вот это... варварское в каком-то смысле разрушение древнего города. Были разрушены виллы с огромными парками, такие знаменитые действительно, которые описывал и для нас далеко ходить Гоголь, да, вилла Людовизи, она была разрушена, и многие-многие другие, что нам сейчас трудно представить. Но Виа Венето, это тоже была улица, которая, вот эта знаменитая улица, которая называют улицей сладкой жизни, она тоже была, в общем-то, освоена как раз-таки тогда, после объединения Италии, и нужны были новые здания для новой элиты. В общем-то, безликими они тогда казались.
Я бы сказала, что этот год или два последних года для Европы, теперь выясняется, для всего мира, стали войной памятников или войной памяти. На американских землях южане борются против конфедератов путем того, что сносят памятники генералам-северянам, которые, собственно говоря, освобождали юг от рабства. В Украине сначала произошел Ленинопад, то есть освобождение от памятников советского прошлого, и ставятся памятники новым героям. Например, много споров вокруг памятника Симона Петлюри, который в Винце, если я правильно помню, установлен. Владимир Путин сказал, что этому человеку, который ответственен за еврейские погромы, нечего памятники ставить. Но при этом, как верно заметила и один из критиков выступления Владимира Путина, он бы Богдана Хмельницкого покритиковал, который вот точно был ответственен за эти погромы. А Петлюра, при его правительстве это происходило, он не был антисемитом, об этом тоже есть там определенные документы. В Москве ставится памятник Калашникову, что тоже вызывает какое-то количество споров и даже довольно остроумные идеи о том, что памятник не обязательно должен носить какие-то положительные смыслы. Памятники иногда бывают и для закрепления отрицательной памяти. Возможно ли в Италии, были ли какие-то периоды в Италии, когда подобные споры существовали? Вы рассказали о том, что, оказывается, вся история последних двух столетий фактически Рима – это, собственно говоря, вот эта борьба идей, борьба властителей за то, как они представляют себе архитектуру. А вот что-то вокруг памятников такое существует? Прекрасным образом стоят и муссолиниевские памятники. Не Муссолини, не памятники, посвященные Бенито, а те памятники народным героям, которые в его времена выстраивались. Есть ли у итальянцев желание оспорить моменты своей истории, связанные с независимостью или с теми героями, которые при фашизме воспевались, которым ставили памятники? Или это совершенно такая нормальная уже часть послевоенной истории, которую нет смысла обсуждать?
Совсем недавно как раз была полемика по поводу обелиска Муссолини, на котором, как вы помните, с одной стороны написано «Дукс», да, «Дукс», «Дуче», а с другой стороны написано «10-й год фашистской эры», и с третьей стороны написано «Опера Балилла». «Опера Балилла» – это было прозвище такого мальчика XVIII века, который боролся как раз-таки за независимость Италии против австрийцев. И он стал такой вот фигурой-символом. Некоторые даже сомневаются в его существовании, впрочем, но именно фашистская эпоха взяла его как такой символ. Это как бы символ октябрятства, можно сказать, или пионерии. И октябрятство, и пионерии, потому что были... Балилла – это как раз-таки дети в возрасте до 8 лет. Потом есть разные другие градации, например, там авангардисты они назывались, да, это дети, по-моему, до 14 лет, это касается мальчиков, а девочки назывались немножко по-другому. Маленькие итальянки или юные итальянки, они ходили в определенной форме. И вот эта опера Балилла, кстати, если мы говорим о монументе Муссолини, то как раз-таки весь Форо Италико, который когда назывался Форум Муссолини...
Это стадион.
Это стадион, да. Он сделан именно для вот этой вот структуры Балилла. Балилла, которая занималась воспитанием юношества, детства и юношества. И она возникла в 26-м году, а в 28-м, если я не ошибаюсь, вот как раз стали делать этот вот форум Муссолини. И поэтому на обелиске...
Где поставили этот обелиск.
И поэтому на обелиске написано вот эта вот опера Балилла. Кстати, вот этот форум Муссолини, он, собственно, для чего сначала был сделан? Он был сделан именно для того, чтобы воспитывать, ну, скажем, сейчас физруков и тренеров. И даже спортивный стадион сначала предполагался именно для тренировок. И, в общем-то, все это было, да, для вот молодежи, юношества. общества. Там были школы для физического воспитания сделаны. И постепенно они уже не только на физическое воспитание обращали внимание, но и также и на идеологию. И с каждым годом это все становилось все жестче и жестче. Так вот, была полемика, и она до сих пор продолжается. Не стереть ли, соскрести ли имя слова «дукс» с этого обелиска? И эта полемика таком на высоком уровне продолжается. Кто-то отстаивает даже просто память, да, говорят, что это все-таки уже история. А есть люди, которые говорят, что надо это убрать, стереть. Ну, а множество соскребанных фасциев мы можем увидеть по всему Риму. Вот, к сожалению, мы сегодня на это не обратили внимания, но этого очень много.
Фасции – это символ
фашизма. Это символ фашизма. Это, собственно, тоже древнеримский символ, который несут в руках ликторы, охраняющие магистратов. Каждому магистрату полагалось определенное количество ликторов. И вот эти фасции – это пучки прутьев, розги, в которые воткнуты секиры небольшие. И Муссолини берет это за свой собственный символ. И вот их в Риме множество было, и их можно увидеть. Я их очень люблю, я их собираю буквально, да. У меня есть
потому что
любимые.
Их мало осталось?
Их мало осталось, и они бывают в таком месте, до которого трудно добраться. Например, в одном лицее Вирджилио, он наверху, надо задрать голову, и тогда ты увидишь эти фасции. Или же на мостах можно их увидеть. Или на театре, даже на театре Марцелла великолепно, но это кажется чем-то древнеримским. Ну, мало кто понимает, что одна часть театра Марцелла, который тоже был очищен от разных построек и вообще жизни, когда он был очищен, то пришлось сделать ему такие контрфорсы, то есть подпорки. И эти подпорки – это эпоха Муссолини. То есть у него есть средневековая часть у театра Марцелла, и от этой средневековой части растут такие неприятные ноги. И это вот и есть муссолиниевские кирпичные такие контрфорсы.
Саш, возможна ли ситуация, когда вдруг Муссолини захотят поставить новый памятник? Это лето в России ознаменовалось еще и тем, что новый памятник Сталину появляется, и не один, а вот в Москве, в частности, он появляется на такой аллее исторических персонажей, где буквально в одной аллее от Петра Первого до академика Сахарова, и Сталин среди них. Что, конечно, шокирует часть нашего просвещенного населения. Можно ли сказать, что что-то, какие-то мемории в честь Муссолини могут появиться сейчас?
Если бы вы меня спросили 2 года назад, я бы сказала, ни в коем случае, думаю, что нет. А вот сейчас я ничего не исключаю, потому что совсем недавно было подано заявление в мэрию от группы ностальгирующих пройти в честь марша на Рим, который состоялся 28 октября 1922 года, повторить этот миленький марш 28 октября.
Тогда, если можно, несколько слов для наших слушателей, что это был за марш и об исторических обстоятельствах, ты скажешь, что это
да,
было?
Да, да, да. В 1919 году Муссолини создает официальную партию чернорубашечников. И в 1922 году он, собственно, приходит к власти. То есть король Виктор Эммануил III отказывается от власти в пользу Муссолини. Он прекрасно мог бы остановить фашистов, которые шли на Рим. Это было нетрудно, но он этого не сделал. Видимо, он боялся за свое собственное место, за то, что это может плохо кончиться для него. Кончится кровопролитием. Это был мирный марш, и Муссолини после него, правда, он не участвовал в нем, а приехал, как мы сегодня говорили, в спальном вагоне, отправился потом в гостиницу Савой, которая
довольно шикарная.
Шикарную, да. Но не пожелал переодеться, явился к королю в таком виде и просил прощения, Ваше Величество, прошу прощения, что я являюсь к вам в черной рубашке. Я ветеран борьбы, которая, слава Богу, закончилась без кровопролития. Это был очень важный момент в истории фашизма, потому что все эти люди, которые пошли тогда на этот марш, среди них были женщины, военные, ордити, это люди, которые во время Первой мировой войны хотели сражаться до конца, и как раз вот их национализм толкал их тоже на вступление потом в фашистскую партию, поскольку как раз это соединяло их с Муссолини. Далее ведь, как мы помним, да, осталась очень недовольна тем, как развязалась Первая мировая война, она осталась как бедная родственница без своего куска пирога. Люди, которые шли вместе, да, они потом, им были оставлены сертификаты, и они получили за это деньги. И потом, в последующей жизни, уже в фашистской своей жизни, да, это было как бы таким лесе-пассе, можно так сказать, таким паспортом, который помогал им в их карьере, и те, кто не шел, это был как бы уже совершенно другой тип людей. Так вот, сейчас,
возвращаясь к современной инициативе,
да, люди, а их немало, которые решили снова повторить этот подвиг. Им было отказано, мэрия им отказала. Теперь вот они просят разрешения пройти другой день. Другой день. Это уже не будет связано напрямую с Муссолини, но это право, это каза Паун, так называемая, в честь Паун, да, они называются, между прочим. Все у нас к поэтам, да, итальянцы, они же без поэтов не могут. И Муссолини смотрит на Данунцио, да,
и вот и
много учиваются у него, да. И вот эти люди тоже называются каза Паун.
Действительно, в честь Эзры Паунда?
Да, в честь Эзры Паунда, да, да, да. Так что будем ждать, что сейчас им ответит мэрия. Это вот как раз-таки повестка дня.
Потрясающе. Саша, герои вашего романа «Аппендикс» периодически оказываются не только среди прекрасного барочного Рима или таинственного подземного Рима, они оказываются и в районах, связанных с строительством Муссолини. Можете вот чуть подробнее об этом сказать?
Да, этих районов немало. И...
Это так называемое социальное жилье, можно так его охарактеризовать? Или как лучше про это сказать?
Да, наверное, это можно назвать социальным жильем. Это и Горбателла, который мы сегодня видели, которую хорошо знаете. Но это и районы на периферии, на улице Тибуртина и так далее. Их довольно много. И даже тоже как бы не увидишь сразу, когда, если гуляешь по городу, по центру. И мой персонаж Вал, один из тоже этих главных 8 персонажей, он живет со своей семьей на Монте-Маре. Это место не связано никак с фашизмом, но его семья связана с историей фашизма в том смысле, что его дед и отец, они как раз-таки антифашисты. И более того, даже коммунисты. Но в то же время они и строители. И в это время, как мы поняли, у строителей было очень много работы. И тут такой парадокс. С одной стороны, они получали работу как раз-таки от фашистов и их в чем-то притесняли. Но они прекрасно могли сразу же найти работу. Их увольняли из одного места, и они находили очень быстро в другом. Потому что стройка была непрерывная. И потом этот персонаж Вал, когда уже совершенно в другую эпоху, он связан с вооруженной борьбой, или по-разному его называют, с терроризмом в Италии, он из Трастевере, который тоже не является фашистским районом, но он проходит ночью, попадает сперва в Сан-Лоренцо, и дальше, еще дальше идет на периферию. И вот Сан-Лоренцо, он тоже напрямую связан с эпохой фашизма, хотя здание эпохи предыдущей, но это был единственный район в городе, который дал отпор фашистам. Еще до марша на Рим они прошли по городу, сан-лорентийцы, женщины вышли со сковородами чугунными на них, а мужики стреляли прямо из окон. Это такой был левый квартал, район, вернее, не квартал, а район. И люди иногда на время переходили в тюрьмы из этого района, потому что жили такой свободной жизнью. То есть там были и рабочие, ну и разного рода деятельностью занимались. Ну вот они в штыки встретили этих фашистов. Фашисты на следующий день после марша на Рим пришли и довольно сильно расквитались с ними. К сожалению, именно этот район стал жертвой бомбардировок наших союзников. И очень много людей погибло. Вот мы говорим Рим, открытый город, и даже почти никто не помнит о этих страшных бомбежках. А их было немало. Если я не ошибаюсь, около 300 бомбежек было. И вот некоторые были очень-очень тяжелыми. И они коснулись как раз-таки вот этих периферийных районов, где жили в основном левый рабочий люд, Сан-Лоренцо, потому что недалеко проходят железнодорожные пути. Как мы знаем, уже давно знаем, что да, наши союзники очень ошибались вообще. Глазомер иногда их подводил.
А может быть, они не хотели быть обвиненными в разрушении Капитолия, в папской резиденции, замка ангелов? Не хотели бомбить прекрасный центр?
Да, 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 да.
Вполне возможно,
нельзя это исключить, да.
А возвращаясь к Горбателле и к тому, что я упомянула социальное жилье, Вы упомянули во время нашей прогулки, что когда разрушались здания для формирования вот этих прекрасных проспектов, людей-то нужно было куда-то выселять. И, как я поняла, Горбателло стало одним из мест, куда более или менее не совсем вот бедных людей, а таких, то, что мы называем low middle class, вот их туда отчасти перевозили. Перенаправляли.
Угу. Да? Но это были скорее, да, люди, может быть, даже не middle class, а, может быть, мы их назвали бы бедными людьми. Да, их, например, вот эта Спина дель Борго вмещала в себя огромное количество домов и 5000 жителей примерно было выселено. Это только из этого маленького райончика. А мы сегодня видели огромные также вот эти проспекты. То есть огромное количество населения, которое надо было как-то распределить. И вот Горбателло была одним из этих мест, где их расселяли по так называемым гостиницам. Причем женщины и мужчины должны были жить отдельно. Но если была семья, то женщина оставалась с детьми, а мужчины жили отдельно. И потом они могли пользоваться баней
в другом здании.
В другом здании в определенные дни, да. Или же после работы могли тоже пойти помыться. Ну, вот совершенно в другом здании, да, не у себя дома.
Эксперимент почище советского, я бы сказала.
Да, 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 потрясающий эксперимент. Но это были еще везучие люди, потому что многих других отправили за 25, 30, 40 километров в городки, которые были созданы, фашистские такие городки, как Априлья, например, или вот городок, который называется сейчас Латино, а назывался Литория. И они были просто вот построены, но на очень плохих территориях, где были болота, была малярия, и им еще нужно было как-то и осушать. Правда, не только жители Рима осушали болото, но были туда заселены, например, граждане из Венето, переселили туда, и вот они массово тоже осушали болото.
Сейчас эти городки существуют? Там жизнь как-то происходит?
Да, 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 городки эти существуют. И даже городок Латино жители недавно попросили снова назвать его Литория. Правда, никто не понял, почему. Вроде бы не из-за того, что это связано с фашизмом, а просто почему-то они решили, что так благозвучнее.
Саша, давайте вернемся к красоте знаменитых построек. Например, кто из художников работал на Форо Италико? Там есть совершенно чудесные мозаики, просто поражающие воображение того, кто знаком с историей искусств. Или совершенно какие-то менее чудесные фрески. Я уж не говорю о впечатляющих фигурах, которых более 60, кажется, всех этих спортсменов, которые представляют собой героя, молодого героя от каждого региона. Это же реальные прототипы существовали у всех этих статуй. Так вот, кто работал в это время из, может быть, известных каких-то людей, если для нас символом советского ар-деко и сталинского ар-деко является Вера Мухина, были ли какие-то вот персонажи подобные в муссолинской Италии?
Ну, их было очень много. Безусловно, наверное, художник, который на слуху, это, который что-то скажет российскому слушателю, это Джино Северини, одна из самых ярких фигур итальянского футуризма. Он работал над мозаиками на Форо Италико, Форо Муссолини. Мозаики – это, конечно, Греция. Это, конечно, Греция, как и вообще сам форум Муссолини. Это делал его Дель Дебио, такой молодой архитектор в то время. И он бредил действительно Древним Римом, как и Северини. Он мозаики сделал в тонах белого и черного, белый, черный, серый, такое отсутствие пространства, как будто бы, да, ноль, конечно, объема, и такая вот полусфера, да, полусфера, потому что фигуры, они идут как бы вот по полусфере, полукругу, и что неосознанно нас наводит на мысли о вазах, конечно, о древнегреческих вазах. Единственное, что фигуры гигантские. Гигантские – это вот, как говорил Муссолини, проблема Рима, да, мы возвращаемся, да, это необходимость и величие. И величие он связывал с очищением антиквариата, античности от всего остального и говорил, что здания эпохи Древнего Рима должны стоять в своем одиночестве, возвышаясь над другими, доминируя над другими. И вот эти гигантские фигуры, о которых вы говорили, 60 действительно статуй, от каждой провинции даже, не региона, а провинции, это такие, в самом деле, тоже античные герои, гигантские, четырехметровые, в каком-то сне таком об античности, потому что северяне – это сон об античности, и эти тоже юноши, правда, в основном все они с листочками на
гениталиях.
Кроме одного, который мой любимый, конечно. Я долго думала, кто он. Он в сандалиях, вроде бы не бегун. В руках у него ничего нет, потому что часто эти персонажи держат в руках что-то, что мы понимаем, да, это метает там диск, это что-то еще.
Там даже хоккеист есть, я должна признаться. Даже.
А вот этого ничего в руках нет, но на ногах почему-то сандалии. Кто бы он мог быть, не знаю.
А как нам сообщили с приятельницей, когда мы смотрели этот стадион, там находился даже личный тренажерный зал для Муссолини.
Совершенно верно.
Он сохранился как-то?
Да, он сохранился. Сейчас там зал конференции, но мозаики Северини сохранились. Он, конечно, поразительный. Жаль, что сегодня было воскресенье, а то бы мы зашли еще в... Сейчас это Министерство экономики, а раньше это было Министерство корпораций. И там сохранилось очень много всего, и в том числе потрясающие витражи Северини. Поразительные, огромные. Так что у него было немало работы для Муссолини. Вообще он был человек очень интересный. Был другом философа Маритена и, конечно, вращался вот в самых лучших кругах и парижских среди ярчайших художников, ну и, конечно, со своими футуристами.
Мне любопытно, в Эуре часть вот этих огромных и прекрасных дворцов, они функционируют как административные здания, разумеется, но что происходит с самым главным дворцом?
Надо проверить, что там происходит. Я в прошлом году туда ходила, и там Гуччи или еще кто-то снял это все. И туда вообще уже не пущают, потому что там у них какие-то их административные помещения и какие-то, как они называют это, шоу-румы, что-то такое, шоу-мешоу. В общем, что-то такое.
Это нужно проверить, но я бы совершенно не удивилась, если бы так произошло. Потому что, конечно, это выглядит как какая-то грандиозная декорация или там основа для грандиозной декорации какой-нибудь новой империи. А какая новая империя? Конечно, это Гуччи. Конечно, это итальянский дизайн. Александра, можно я попрошу фрагмент из книги, связанный с этими районами?
Связано с площадью, на которой мы были сегодня с вами. Будет понятно, о какой площади речь, я думаю, очень многим. И это не чисто фашистская площадь, но, с другой стороны, и символ фашизма. Только в заведении на площади В мы немного пришли в себя. Здесь все казалось неизменным. Как всегда, полоумные чайки, перенесшие сон на более спокойное утреннее время, деловито кружили над тепло подсвечиваемой махиной мрамор. Прямоугольные гвельфские зубцы темного ренессансного палаца отражали в своей гибелинской карикатуре, построенной 400 лет спустя. Вдалеке белела колонна серпантином древних мраморных комиксов, как первый вектор в силовых соотношениях власти, расставленных на этом территориально-карликовом и бесконечном по смыслу пространстве.
Площадь Венеции.
Мы ехали по очередному проспекту, названному в честь их первого короля Лилипута, образ которого только что пытался архитектурно доминировать на оставленной нами площади. В нескольких шагах от злосчастного балкона, с которого не так давно зазнавшийся мордастый паяц дирижировал воле рьяно молящихся на него человечков, горел свет в здании нового тирана. Стояли машины карабинеров, и они, скучая, несли несменный караул, как солдаты у вечного огня, что горел по соседству.
О Риме Муссолини писатель Александра Петрова рассказывала Елене Фанайловой. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!